Ну что ж, дорогие братья и сестры, после небольшого перерыва мы продолжаем. Ну и теперь готовы ответить на ваши вопросы.
Один вопрос, но вот сказали тоже как известную давно вещь, что отвечать будем за неиспользование своих талантов. И просто каждый раз, когда вот тоже это Евангелие слышу, всегда возникает вопрос, ну как вот узнать про свой талант, да, то есть обычно ты отвечаешь за то, что ты знаешь, да, вот заповеди ты знаешь, что плохо, что хорошо, то как бы тебе рассказали. А тут тебе не рассказали, какой у тебя талант, соответственно, как ты можешь за это отвечать. Но вот сейчас вот на лекции действительно про творчество, да, сказали, что каждый человек имеет цель преобразовать себя в храм Божества, вот является ли это ответом на вопрос, что если я, допустим, не знаю свой талант, то как раз то, что я должна делать, да, это, ну, как бы там не бегать, да, не искать, может, это мой талант, может быть, этот талант, и то есть не размениваться, а именно вот это и есть вот творчество, преобразовать себя в храм Божества.
Спасибо за вопрос. Преображение человека – это общая задача для каждого христианина, ее нельзя считать талантом, который вручил Господь каждому из нас. Таланты – это уникальные личные способности. И как их раскрыть, обнаружить, да, задача непростая, но решаемая. И решается, на самом деле, она достаточно просто. Помните, как Христос говорит в Евангелии, что достаточно для каждого дня заботы Его. То есть, если вы прожили этот день и выложились вот в рамках тех задач, которые сегодня стоят здесь и сейчас, в полной мере, то все ваши таланты в той или иной степени получили некий духовный прирост. Понятно, если вы выложились и сделали то, что угодно Богу в этот день. То есть человек, проживая богоугодный каждый день, он и проращивает, как, знаете, как из земли зерна прорастают постепенно, незаметно, те таланты, которые есть. И потом уже, вот в ходе этой жизненной деятельности, да, самое яркое, важное, то, что от Бога дано лично мне, оно и получит, может быть, свое, так сказать, наполнение, обнаружится в самой такой яркой и уже для всех заметной мере. Тогда уже справедливы другие слова Евангелия. Помните, как он говорит, не может светильник укрыться вот стоящий наверху горы. Вот, и ставят его на подсвечник и так далее, а не под кровать. Но, повторяю, это реализуется, если человек ежедневно стремится жить по воле Божьей. Тогда все богоугодное в вас никуда не денется, обязательно раскроется.
Вопрос по записочке. Разве личность не тождественна душе? Личность расположена вне души. Как личность соотносить с самосознанием?
Понятно. Личность не тождественна душе. Почему? Потому что, допустим, животные тоже обладают душой, но они не обладают личностным началом, потому что не обладают богообразностью. Личность – это, мы сегодня говорили, уже метафизическая категория, надприродная. Вот в философии есть различение формы и содержания. А вот природа – это содержание. А образ Божий, проявление образа – это формы, которые мы заключаем. Личность наполняет уникальным содержанием, да, уникальной формой человеческое содержание. То есть, когда мы анализируем поведение человека, его почерк, его манеру говорить, жестикуляцию, то мы прочитываем одни и те же личностные качества. Вот. Тем самым, опять-таки, подтверждается вот это особое формообразующее свойство личности. Но ни в коем случае личность – это не душа человека. Да? Она определяет душу, она несет ответственность за душу. Даже вдумайтесь, как мы рассуждаем. Моя душа. То есть есть я, а есть душа, которая моя. То есть я как личность по отношению к ней внешней. Поэтому личность не только с душой, даже с духом нельзя отождествлять, потому что и дух мой парализован, дух мой, наоборот, там, очищен и так далее. Здесь тоже личность располагается как бы над природой, оно ею управляет, оно ее очищает или, наоборот, повреждает, несет за нее ответственность. Поэтому будьте, друзья, очень внимательны. В богословии эти категории различаются.
Есть вопрос в зале, пожалуйста.
Добрый день, такой небольшой вопрос. Вот у Клайва Льюиса есть произведение «Расторжение брака», где люди, ну, по сути, сами выбирают ад, да, либо там из-за своих заморочек, как-то замкнутость на себе и так далее. Хотя у них есть выбор, вроде бы попасть в рай. Ну, как это соотносится с притчей о богаче и Лазаре, где богач, наоборот, явно хотел, да, там, в рай или хотя бы прохладить язык и так далее, но это было... никак невозможно. То есть вот получается произведение Льюиса, оно, ну, это явно неправильно или там есть какое-то разумное зерно?
Ну, конечно же, ставить на один уровень произведение замечательного христианского писателя Льюиса и Евангелие нельзя. И тем не менее, вот эта притча расторжения брака, которую я тоже очень люблю, она очень важная. Ее ценность, на мой взгляд, в том, что Льюис показывает, что ниспадение в ад не решение, не столько решение Бога вот, определить туда человека, а сколько неизбежное следствие духовной деградации человека. Вот каким мы стали, чему мы соответствуем, туда мы и попадем. И не надо в этом случае перекладывать вину на Бога и говорить, какой он немилосердный. Вот здесь как раз проблема вот милосердия, он отчасти пытается решить через эту притчу. Он показывает, что если бы этих жителей ада переместить в рай, то им там еще хуже было бы. Замечательный ход такой литературный. Другое дело, что, конечно, может быть, мы не можем его напрямую подтвердить Евангелием, но его и опровергнуть нельзя. Расхождение между притчей, конечно, о богаче и Лазаре и рассказом Льюиса в том, что действительно жители ада у Льюиса не хотят, в общем-то, не желают перемещаться в рай, а богач все-таки хочет. Но, может быть, теоретически, да, если бы Бог исполнил желание богача, то ему оказалось бы там еще более тяжело, чем в том месте, где он пребывал. Так что кто знает, может быть, в этом случае опять бы содержание этих двух произведений совпали бы. Но это к области теологумена уже относится.
Пожалуйста.
Что такое сила образа Божия, которая может быть ослаблена грехом и восстановлена таинством? Можно ли святость понимать как силу образа Божия?
Поскольку человек через образ Божий вступает в общение с Богом, то в результате этого общения он получает благодать. И эта его богообразность, она раскрывается. Раскрывается и воздействует на его внутреннюю жизнь. Вот представьте, как, ну, представьте, что вы находитесь в комнате, где есть окно, и постепенно чистота стекол по какой-то причине, может быть, вы провели уборку, произвели уборку, увеличивается, да, и больше света попадает в комнату, вы видите больше предметов в этой комнате, у вас есть возможность навести там порядок, вот, преобразить, вот, солнечный свет не только вам помогает сориентироваться в этом пространстве, но и дает силы, радость, вот, для того, чтобы это произвести. Сила образа Божия – это, конечно, благодать, божественная благодать, которую мы через него получаем. Святость – это тоже божественная благодать. Поэтому здесь, конечно же, сопоставление, которое вы предлагаете, на мой взгляд, вполне приемлемо.
Вопрос по записочкам. Все ли личности наделены одновременно такими качествами, как любовь, доброта, воля, разум и так далее? Если чего-то из этого нет в человеке, это от того, что Бог не наделил этим, или человек смог утерять какие-то из этих качеств? Есть вопрос сродный с этим, я думаю, что его тоже могу озвучить. Подскажите, а каковы причины искажения личности у психически больных людей, аутистов и так далее? Это ведь не искажение образа, знак вопроса. Ваше отношение к примитивному творчеству, например, заключенных, аутистов, людей с расстройствами, вот как относиться к этим явлениям?
Много вопросов на самом деле вы зачитали с Иринеем. Ну, попытаюсь ответить. Если что-то забуду, вы мне поможете. Ну, во-первых, личность... Я уже забыл.
Столько.
Давайте с первого начнем.
Все ли личности одновременно наделены такими качествами, как вера, разум, любовь? Если этого нет, то не обделен ли человек?
Понятно. Вот. Человек не в силу того, что он личность, потому что личность – это одно из проявлений образа Божия, а в силу своей богообразности имеет добродетели в зачаточном состоянии. Любой человек в силу богообразия, как семена в своей душе. Другое дело, в своей личной жизни мы можем дать возможность им прорасти, и тогда эти семена принесут свой плод, и это станет очевидно для всех. Или же наоборот, воспрепятствовать, и тогда богообразность человека почти что незаметна. Человек оказывается больше похож, может быть, даже на животное. Да? Иногда мы говорим «зверообразный человек». Вот в силу того, что он не развил свои добродетельные качества. Но они есть в каждом человеке в силу его богообразия. Это непреложная аксиома христианской антропологии. Вот. Поэтому, друзья, мы можем верить в человека, да? Мы можем и должны помочь ему это раскрыть, вот, взрастить эти добродетели. И поэтому утверждать, что Бог не наделил кого-то этим, в общем-то, это, ну, скажем помягче, ошибка. И утерять эти качества тоже невозможно. Если человек не способен их проявить или же развить, ну, так вот уже Господь видит, что все варианты исчерпаны, тогда, как правило, уже приходит и смерть. И она может прийти и в позднем возрасте, и в раннем. Если человек живет на земле, вот нам он кажется преступник, негодяй, может быть, самые нехорошие характеристики, и тем не менее он живет, значит, Бог видит смысл его существования, и, скорее всего, у него, может быть, даже есть шанс покаяться. Дальше давайте.
А вот как быть с причинами искажения личности у психически больных людей?
А вот у психически больных людей, конечно, о их состоянии образа Божия рассуждать очень сложно по внешним проявлениям. Вот кто из вас бывал там в каких-то неврологических диспансерах, интернатах, те на самом деле знают, что, конечно, там люди парадоксальные по своим качествам, вот добродетельность, с христианской точки зрения на них смотреть. С одной стороны, искренность, чистота, открытость потрясающая. А с другой стороны, вот эта открытость, она делает их и уязвимыми. Там могут быть, их легко заражать страстями, грехами и так далее. Они тут же могут там перейти там, на ругань, там, употреблять наркотики, там, курево, уж я уже даже не говорю и так далее. Вот. Вот эта их некая открытость души и в каком-то смысле травма души, она делает их уязвимыми. И, повторяю, потенциально из них может вырасти и великий святой, и, к сожалению, может оказаться великий грешник. Все зависит от того, кто окажется рядом с ним. Поэтому очень важно вот христианское служение вот в таких вот больницах. Да, мы даем им шанс не просто там хорошо покушать и хорошо одеться, а достигнуть блаженства и святости. То, что душа их воспринимает, благодать и способна воспринимать, это опять-таки легко можно увидеть, когда этих людей причащают, исповедуют, радость неимоверная. Вы такой радости редко увидите где-то в храме среди прихожан, как бы таких обычных, как мы считаем, здоровых людей. Вот они переживают это очень глубоко и сильно, положительно. Другое дело, что утверждать, что они в силу своей, так сказать, немощи, в плане богообразия неполноценны, нельзя. Все исходные дарования образа Божия у них есть. Но, как правило, их природная поврежденность на уровне тела или души не дает им правильно это реализоваться. Поэтому для них Царство Божие не только не закрыто, а наоборот, открыто в большей степени, чем, скорее всего, для каждого из нас.
Ну, пока готовятся вопросы из зала, есть еще такой продолжение этой темы, противоположный, немножко даже странный вопрос. Что делать, если талантов много, но нет возможности чисто физически всех их полностью реализовать? В качестве профессии я выбрал только одну область, но замеченные и развиваемые в детстве таланты и способности в музыке, рисовании теперь простаивают. Что мне делать? Ведь и за нереализованные таланты спросятся.
Друзья, вот мы сегодня уже обсуждали немножко эту тему, что главное ваше призвание – это стать соответствующим для жизни с Богом. Вот, вот это главное ваше призвание. Поэтому употребите все ваши таланты, прежде всего, в этом направлении. Вот. А то, что касается внешних талантов, да, способность рисовать, петь, может быть, играть на гитаре, там, что-то там писать, это все замечательно, но уверяю вас, что если божественное призвание есть для реализации, то вам Господь здесь и сейчас своим промыслом создаст обстоятельства, в которых вы это раскроете. Если вот на данном этапе жизни вы это, вас не раскрывается, доверьтесь Богу, что вы не брошены в Бога, что значит это или потребуется в будущем, ну или может быть пока не надо, потому что кто знает, да, если дать вам возможность сейчас реализоваться как художнику, вы уйдете с этой стези, с богоугодной. Это, знаете, есть очень хороший пример из жизни преподобного Амвросия Оптинского. Он в своих письмах рассказывал, что у них в Оптиной пустыне был замечательный послушник с прекрасным голосом. И однажды в Оптину приехал профессор консерватории и сказал: «Какой у вас талантливый послушник, он должен быть великим певцом». И он сманил его в Петербургскую консерваторию, вот, послушник оставил монастырь, и слух о нем пропал. А потом, через несколько лет, преподобный Амвросий сам вспоминает, говорит: «Я иду и вижу несчастного человека, весь с изуродованным лицом, просящий милости у входа в Оптину». И он подходит к отцу Амвросию и говорит: «Батюшка, вы меня узнаете? Я же ведь тот самый Андрей, который уехал в Петербург». И преподобный Амвросий ответил: «Да, Бог есть Бог-ревнитель». То есть у него был талант, и Бог, в общем-то, и готовил его, как реализовать этот талант. Но он решил ее использовать не в соответствии с замыслом Божьим. И в результате тяжело-тяжело пострадал. Вот так же и вы. Доверьтесь промыслу Божьему. Если у вас есть способности, допустим, вам кажется, у вас много способностей, вот, то это не значит, что они будут ежедневно раскрываться в полном объеме. Вот. Бог заботится о вас. Он все, что у вас есть хорошее, обязательно раскроет.
Пожалуйста, вопрос в зал.
Добрый вечер, отец Вадим. Вы знаете, каждый раз, когда прихожу на лекцию, мне не дает покоя вот эта икона. И в связи с иконой у меня к вам вопрос про творчество современных иконописцев. Вот если сейчас церковь предпочитает в качестве икон копии даже не того, что писал Андрей Рублев, а того, что осталось от Андрея Рублева, творчество современных иконописцев, это говорит о чем с вашей точки зрения? О том, что наше общество не способно общаться со Всевышним, поэтому наши иконописцы не способны создавать что-то такое, что потрясет наше воображение, так как это было в средние века, ну, в искусстве Древней Руси, или о чем-то ином? Вот как бы вы описали, как бы вы дали понятие, почему мы предпочитаем какие-то списки, копирование тому, чтобы выставлять какие-то современные иконы.
Спасибо. Давайте сделаем несколько уточнений. Во-первых, преподобный Андрей Рублев, когда писал свои иконы, он ведь тоже реализовывал себя как талантливый иконописец в рамках уже сформировавшейся иконописной традиции. То есть это не он изобрел этот, вот, сказать, тип, образ, и там, и тоже и Троица, так сказать, этот некий композиция, так сказать, расположение и так далее, это не его изобретение. Он вписался в это пространство, да, и как бы там и открылась и божественная идея, и его личный талант. Это, конечно, вот как яркий пример такой положительной синергии творческой. Вот. Поэтому те иконописцы, которые сейчас пытаются строго работать в канонической технике, да, в соответствии с канонами, они в этом плане ничем не отличаются от Андрея Рублева. Вот. Они подражают, в общем-то, Византии. Ну, может быть, они, конечно, современные иконописцы пытаются изобразить, берут иконы Андрея Рублева, но, опять-таки, традиция восходит к Византии, средневековой Византии, так что здесь онтологическая связь, генетическая связь не разрушается. с одной стороны. С другой стороны, надо помнить, что, в общем-то, современная религиозная живопись, в том числе и в России, она очень разнообразна. Она уже давно не скована, не зажата в рамки иконописного канона. Те религиозные художники, писатели, художники, иконописцы, которые вот по какой-то причине, да, себя не видят в рамках традиционного иконописного канона, они спокойно выходят за эти рамки. И есть масса почитателей, да, которые покупают потом или там используют их произведения у себя дома или там даже, может быть, где-то и в храме. Есть такая живописная религиозная техника и так далее, академическая. Так что давайте будем смотреть на это шире. В реальности человеку сейчас передаются большие возможности, представляются большие возможности для вот, раскрытия себя как художника, вот в том числе в религиозной сфере. Но еще одна деталь, на которую я хотел бы обратить внимание, что давайте будем еще помнить, что иконы – это все-таки не столько произведение искусства. Преподобный Андрей Рублев, он не столько художник, сколько человек, познающий Бога, и свой опыт богообщения, передающий не в словах, а в красках и формах, вот, в иконах. Помните, мы с вами говорили, что богословие бывает двух типов. Да? Первый тип, когда человек общается с Богом. Второй тип, когда человек еще свой опыт богообщения может переложить в слова. Вот он смог все это преобразить и выразить через иконы. Поэтому это богословие в красках, прежде всего. И икона начинает жить не тогда, когда она красиво написана в соответствии с канонами, а когда она помогает человеку попасть в духовный мир, соединиться с духовным миром. И здесь уже наработан некий опыт, да, оказывается, что вот эти древние византийские принципы иконописи, они работают в этом плане, да, более мощно и сильно, чем вот такая вдохновляющая религиозная живопись, которая приковывает как бы к себе, к своему изображению, но не позволяет человеку выйти дальше за рамки этого изображения. Поэтому там говорят там наши, так сказать, искусствоведы, там Трубецкой, отец Павел Флоренский, что икона – это окно в горний мир. Духовный мир. Вот если в произведении иконопис стало окном в духовный мир, оно стало иконой. Если оно замкнуло сознание человека на себя, то вообще-то, конечно, это такое не очень удачное религиозное произведение. Оно не может быть средством для молитвы, а лишь ну, каким-то украшением, побуждением к размышлению о Боге. Вот. Поэтому давайте, так сказать, не будем, так сказать, смотреть на современное творчество как очень жестко зажатое. Но я, по крайней мере, так не воспринимаю. Тех иконописцев, которые я знаю, они тоже вот, не чувствуют себя порабощенными.
Ну что ж, лес рук.
Спасибо. Mm-hmm. С праздником. Вопрос о свободе выбора. Выбрав богоугодное делание, как я понимаю, встречаю препятствия, и руки опускаются, и я понимаю, что это не богоугодное дело. Или я не прав?
Сложный вопрос, потому что здесь может быть все что угодно. Во-первых, вы говорите, выбрал богоугодное дело. А вы почему так решили, что это, то, что выбрали, является богоугодным делом?
Не вижу в нем ничего плохого.
А, ну вы не видите ничего. Но это еще не значит, что оно богоугодное. Просто ваш взор очень узкий, вот, и не более того. Во-первых, да, то есть является ли богоугодным, да. Во-вторых, препятствия, вот, могут быть действительно, Господь видит, что вы ошибаетесь, может, промыслом Божьим отводит вас от этого делания, да, а может быть, наоборот, да, дьявол искушает вас, и вы должны просто преодолеть, и через это преодоление вы сами станете на ступеньку выше, сильнее, умнее. Вот. Поэтому я бы вам советовал, если испытываете такие затруднения, то конкретно прийти на исповедь и поговорить со священником, да, что вы выбрали, почему вы это выбрали, да, и какие препятствия возникают. Это очень личный вопрос.
Здравствуйте, с праздником, спасибо за лекции. Врач, профессия врача, это, ну, если в идеализированном варианте, то это профессия, ну, лично я считаю, это от Бога. А вот те врачи, которые делают, допустим, пластические операции, это, не знаю, как это приравнивать? Это талант? Ведь, ну, он есть талант, но какой он?
Давайте, опять-таки, внесем ряд уточнений в ваш вопрос. Врач Да, врача Бог сотворил, сказано в Священном Писании Ветхого Завета у премудрого Соломона. Врач делает пластическую операцию. А почему он делает пластическую операцию? А может быть, этот человек попал в какую-то катастрофу, в пожар, да, и у него часть лица обгорела. Ну и почему он должен дальше ходить всю жизнь вот с искаженным лицом? Да, разве он плохое делает врач, если он в данном случае реставрирует как-то, не знаю, поправляет ему внешность? Поэтому давайте мы... Я понимаю, что вы, хотите, наверное, имели в виду что-то другое, да? Когда, вот, так сказать, наши красавицы далеко за 50, да, вот как бы пытаются выглядеть менее чем за 30. Вот. Наверное, в этих ситуациях... Мы сегодня говорили, что... Очень хороший, кстати, вопрос. Что божественное качество или проявление образа Божия, божественное дарование имеют нравственной предопределенности. И их можно использовать как во благо, так и во зло. И то, что вы сейчас вот рассматриваете, пример приводите, он как раз относится к тому случаю, когда божественное дарование врача используется, в общем-то, не совсем в соответствии с замыслом Божьим.
Спасибо за лекцию. Особенно то, что вы сказали в начале, что миллиард ангелов, как-то стало легче жить чуть-чуть. Хотя так и не знаю, много ли мало. Вот так сижу, думаю. Вот если такой путь, чтобы не в рамках лекции так очень коротко, вдохновение, творчество, результаты, бац и гордость. И очень раздражает, мешает, просто злит. Особенно, когда вот там жесткий какой-то был минимум, и вот это творчество все равно распирает. Вот чтобы избежать вот этой гордости. Вот кроме Оптинского и Феофана Затворника, кого почитать, чтобы сориентироваться, не отвлекать всех?
Вы знаете, я вам советую почитать о творчестве. Есть замечательное небольшое произведение у святителя Игнатия Брянчанинова. Называется «Христианский пастырь и христианский художник». Это беседа святителя Игнатия с композитором Глинкой. Они были друзья, духовно близкие люди. И обсуждали вот серьезные проблемы творчества. И потом эти беседы святитель Игнатий сам как-то зафиксировал, обработал и уже в виде такого духовного произведения предложил читателям. Я считаю, это одно из лучших вообще христианских произведений о творчестве. При этом небольшое по объему. Вот. И вот он там как раз то и описывает вот эту ситуацию, похоже, то, что вы говорите о гордости. Он говорит, если человек понимает, что его дарование от Бога, если он понимает, что те прекрасные идеи, которые вдохновлена его душа, они тоже от Бога, и те способности, которыми он пользуется для того, чтобы изобразить, передать эту красоту, тоже от Бога, то ему нечем гордиться, он только благодарит. Если он после создания произведения будет благодарить Бога за все его милости, тогда и его произведение будет не просто формально красивым, прекрасным, но будет духоносным. И сам он получит пользу, духовный прирост от своего творчества. Вот эта вот сопряженность благодарения вот, с творчеством, оно позволяет человеку творческому расти. Вот. Но он там описывает, конечно, и другие, так сказать, явления. Я считаю, что вам будет очень полезно прочитать эту книгу. Это небольшой, так сказать, фрагмент работы.
Есть вопрос по записочке. Он в нескольких записках присутствует, и я зачитаю одну. Записка о соотношении одиночества и безмолвия. Если для личности так значимо общение и взаимодействие с другими личностями, значит, стремление человека к одиночеству противоречит замыслу Божию. Насколько я встречала в литературе, пишет автор, церковь осуждает людей, которые стремятся к одиночеству, но не имеется в виду монахи, которые ищут уединение. Ну и тут вот дальше текст, но суть вот в чем. Как отделить одиночество от уединения?
Различие достаточно простое. Монашеское уединение, оно предполагает концентрацию на богообщении. То есть, когда человек посвящает себя, свою жизнь непрестанной молитве, жизни с Богом. Мы сегодня говорили, что именно этот диалог в наибольшей степени наполняет душу благодатью, видением, опытом, радостью. Если же человек уединяется не для того, чтобы общаться с Богом, а просто потому, что мне все надоели, там все такие нехорошие, ну, приходится такие комментарии слышать на исповеди, то это тревожный принцип, признак. А человек, который как личность не вступает в общение, похож ну, не знаю, консервную банку протухшую, да, где процесс гниения продолжается и, более того, ускоряется. Вот лучше эту консервную банку вскрыть. Если человек не может как бы очистить внутреннее, преобразить свое внутреннее содержание через общение с Богом, то хотя бы диалог с ближними помогает ему вот это внутреннее содержание открыть, обнаружить и как-то, может быть, если не исправить, то подкорректировать, подправить. Вот, вот эта самозамкнутость, она бывает очень опасная. Я понимаю, что есть, да, экстраверты, есть интроверты, вот, но даже вот люди-интроверты, они все равно как бы находятся в неком диалоге. Диалоге с людьми, которые их понимают. Может, это 1-2 человека, но лучше всего, если этим собеседником будет Бог.
Еще одна записочка. При таинстве крещения, когда происходит миропомазание, 9 раз говорят «дар Духа Святого». Что это за дары? Как они потом проявляются в человеке?
Ну, 9 раз, потому что помазываются основные части человеческого тела, которые соотносятся не только с телом, но и с внутренними свойствами души. Помазывается чело, чтобы осветился ум человека, помазываются глаза, вот, чтобы они, как органы чувств, ну, помазывают все 5 органов чувств. Нос, уста, уши, руки, грудь. Ну, руки и ноги для освещения человеческой деятельности. То есть запечатлеваются основные органы чувств и органы деятельности человека для того, чтобы он жил богоугодно. А смысл этого таинства в том, чтобы человеку были ниспосланы божественные силы для восхождения от земли на небо. Потому что в таинстве крещения мы только еще получаем некое такое основание, мы отторгаемся от дьявола и становимся сынами Божьими. Но путь от земли на небо еще не пройден. Наше естество еще не преображено. И для этого нужны силы. Вот эти необходимые силы даются в таинстве миропомазания.
Есть очень много еще разных записок. Но, наверное, я одну и последнюю сейчас озвучу. И на этом прервемся до следующей лекции. Итак, несколько записок связаны с вторым именем человека. Например, если дается имя монашествующему второе имя, или кто-то другого называет по прозвищу. Вот как относиться к этому второму имени, которое может быть дано игуменам или вот народом наречено?
Ну, это разные вещи. Если имя меняется в монашестве, то как раз то тем самым выражается, что у человека есть новое предназначение – всецело себя послужить служению Богу. И совершенно естественно в этом случае меняется и имя. Как, вот мы говорили, да, что содержание имени должно как-то соответствовать новому личностному вот, призванию. А клички, прозвища, которые, да, люди порой дают друг другу, особенно там в детском возрасте, это совсем иное. Это не имя, это именно уничижение личности. Иногда шуточное, но, как правило, люди все равно болезненно реагируют на кличку, и потому что чувствуют, что в этом случае его личность проигнорирована, может быть, даже оскорблена. Вот, я считаю, что христианин не имеет права вот, давать клички другому и принимать клички от других, вот, реагировать на кличку. Вот. Имя все-таки, это, повторяю, что это ключ к нашей личности, вот, как бы это средство для личностного богообщения, и к нему нужно относиться благоговейно, не только к своему, но и к чужому, тем более к имени Божьему.
Ну что ж, наверное, на этом лекция наша прервется.